Память Светлана Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа. В Минске сегодня состоится инаугурация Александра Лукашенко. На ней не будет послов западных стран и президента России. Комитет Госдумы по безопасности обсудил почти 600 поправок к законопроекту о полиции. Большинство предложений оппозиции отклонены. В Москву прибыл с визитом президент Афганистана Хамид Карзай. Российские эксперты комментируют предложение помощника президента Аркадия Дворковича отменить стипендии студентам. Сегодня годовщина начала сноса домов в поселке Речник. И культура. Подробно об одной из главных книг прошлого года – сборнике прозы литературоведа и писателя Лидии Гинзбург. Сегодня в Минске состоится инаугурация Александра Лукашенко, который в декабре был вновь избран на пост президента Белоруссии. Последовавшие за объявлением результатов выборов акции протеста оппозиции были жестко подавлены властями. Десятки человек остаются под арестом. Несмотря на это, сегодня в центре белорусской столицы вновь предприняты серьезные меры безопасности. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Как ощущается обстановка, которая царит сейчас в городе? Можно ли говорить о подобии праздничной атмосферы или, напротив, все выглядит достаточно серьезно, строго и напряженно?
Ну, действительно, ровно через два часа в столичном дворце республики начнется церемония инаугурации вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Для него, кстати, это уже четвертая по счету процедура принесения присяги на верность стране и белорусскому народу. В принципе, общая атмосфера вряд ли напоминает какой-то праздник, потому что с учетом того, в какой обстановке проходили, собственно, выборы президента 19 декабря прошлого года, меры предосторожности во время сегодняшних мероприятий повышены до крайнего предела. С самого утра в центральных кварталах Минска ограничено движение автотранспорта, а по периметру Октябрьской площади, где, собственно, и находится Дворец Республики, рассредоточены представители спецслужб в штатском. Никто из посторонних к зданию не допускается, и, если можно так выразиться, позиция непроникаемости достигнута стопроцентная. Но, тем не менее, сама церемония для Александра Лукашенко вряд ли будет самой радостной на фоне предыдущих. Накануне депутаты Европарламента приняли беспрецедентно жесткую резолюцию о санкциях в отношении руководства Белоруссии, и окончательный вариант должен быть утвержден 31 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза. Основное требование Европы, напомню, безотлагательное освобождение всех политзаключенных, задержанных во время мирной акции оппозиции в день президентских выборов. Но в ином случае на какие-то поблажки рассчитывать не придется.
Да, и об этом мы расскажем в нашей программе подробнее буквально через минуту. А сейчас у меня к вам еще один вопрос. Игорь, какие представители зарубежных государств согласились, а какие отказались принимать участие в сегодняшней церемонии инаугурации Александра Лукашенко, и кто будет представлять Россию?
Стоит отметить, что своеобразный демарш к инаугурации Лукашенко совершили послы западных стран. Руководители дипломатических ведомств публично отказались от участия в сегодняшней церемонии и уехали в Вильнюс. В литовской столице как раз 21 января открывается двухдневная конференция с участием представителей ведущих международных правозащитных организаций, и Белоруссия в опросе значится под номером один. Временный поверенный в делах США в Белоруссии Майк Стэнлон также не будет присутствовать на инаугурации. В пресс-службе американского представителя сообщили, что в этот день Стэнлон будет находиться в Гродно. Тем не менее, ряд представителей иностранных государств инаугурацию бойкотировать не стали. И хотя президент России Дмитрий Медведев в Минск не приедет, Россия будет представлена достаточно многообразно. Это и посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков, и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, а также делегированный представитель союзного государства Иван Макушок. Также о своем намерении посетить мероприятие заявили сотрудники посольств Турции, Китая, Венесуэлы, Среднеазиатских республик бывшего СССР. Кроме того, не запланировано присутствие кого-либо из оппонентов Александра Лукашенко на президентских выборах. Напомню, что четверо из бывших кандидатов в президенты удерживаются в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Еще трое, хотя и находятся на свободе, но остаются в статусе подозреваемых и в любой момент также могут разделить судьбу арестованных. Ну, а, кстати, напомню, что во время предыдущей избирательной кампании в 2006 году Лукашенко пригласил на инаугурацию одного из своих конкурентов, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Сергея Гайдукевича. В этот раз Гайдукевич в президентской гонке сошел досрочно, назвав избирательную кампанию спектаклем. И на этом пока все.
Спасибо, Игорь. Корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней был на прямой связи с нашей студией из Минска, где меньше чем через два часа начнется церемония инаугурации переизбранного на пост президента Александра Лукашенко. И, как вы уже слышали, накануне этого события Европарламент потребовал проведения новых выборов президента Белоруссии в соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в резолюции, принятой 20 января на сессии Европарламента в Страсбурге. Депутаты также призвали в ней призвали Совет Евросоюза немедленно ввести санкции в отношении руководства Беларуси и заморозить любую финансовую помощь официальному Минску. Ну а помимо этого увеличить выделение средств на развитие институтов гражданского общества. Сам Лукашенко уже поручил правительству подготовить жесткие меры в ответ на возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Беларуси, рассказывает Виталий Цыганков.
Принятая резолюция призывает Совет Евросоюза ввести запрет на выдачу виз высшим белорусским чиновникам, представителям судебных и правоохранительных органов, причастным к фальсификациям результатов выборов и репрессиям в отношении оппозиции, активистов гражданского общества и журналистов, а также заморозить их счета в странах Евросоюза. В документе подчеркивается, эти санкции должны действовать до тех пор, пока белорусские власти не освободят всех политзаключенных и задержанных в ходе акций протеста, а также не снимут с них обвинения. Кроме того, резолюция предлагает рассмотреть возможность экономических санкций в отношении белорусского правительства, в частности, заморозку любой финансовой помощи, предоставляемой через МВФ, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Решение о том, какие санкции принять к белорусскому руководству, министры иностранных дел стран Евросоюза, как ожидается, будут принимать 31 января. Большинство аналитиков считает, что решение министров будет максимально близким к резолюции, принятой евродепутатами. Секретарь белорусского центра избиркома Николай Лазовик заявил «Радио Свобода», что его лично не очень волнуют визовые санкции европейцев.
Попаду я, не попаду в список, это меня, кстати, меньше всего волнует. Ведь если они оценивают не выборы, а что-то другое, неудавшиеся свои какие-то спектакли, которые они сами режиссировали, то здесь кого угодно могут они потом в этот список включать.
Белорусский президент Александр Лукашенко уже поручил правительству подготовить жесткие меры в ответ на возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии.
В случае, если кто-либо попытается ввести против страны экономические иные санкции, мы должны немедленно отреагировать, подготовить ответные меры вплоть до самых жестких.
Сказал Лукашенко в четверг на совещании по внутриполитическим вопросам. Там же глава Белоруссии заявил, что во время президентской кампании, цитата, «против нашего государства был организован заговор». Все программы и огромная часть денег шли из Германии и Польши или через Германию и Польшу. Там же и писались программы свержения конституционного строя, сказал Лукашенко. По словам белорусского президента, давление Европы и США с целью освобождения арестованных бесперспективно. Не только у следственных органов, но и у страны в целом есть ряд вопросов, на которые мы ждем от них ответов. И сидеть как мыши под веником в следственном изоляторе и думать, что завтра американцы или европейцы придут и освободят их, бесперспективно, сказал Лукашенко. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
США готовы возобновить действие отмененных ранее санкций против Белоруссии в связи с преследованием оппозиции и сомнениями в демократичности недавних выборов президента страны. В суде Нью-Йорка сегодня пройдет заседание по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в нелегальных поставках вооружения террористическим группам. В Москве состоятся переговоры президентов России и Афганистана. Глава республики Коми Вячеслав Гайзер отправил в отставку республиканское правительство в связи с неисполнением его поручений. Суд в Баку санкционировал арест на 3 месяца оппозиционного политика Мавсума Самедова. Лидер исламской партии Азербайджана Самедов обвиняется в незаконном хранении оружия, подготовке к терроризму и захвату власти. Представители Ирана и 6 мировых держав начинают сегодня в Стамбуле новый раунд переговоров по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Власти Туниса объявили в стране 3-дневный траур с пятницы по воскресенье в память о жертвах массовых волнений. Военно-морские силы Южной Кореи освободили экипаж грузового судна, захваченного сомалийскими пиратами. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Яков Гордин и Николай I. Бурные годы Тихого поля в Новороссии. Охтинский мыс в музее имени Сахарова, Сергей Штерн и Ежи Эйнхорн. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации в свежей российской прессе и интернет-изданиях. Одна из главных первополосных тем в сегодняшней прессе – обсуждение поправок к закону о полиции, которым накануне занимался Комитет Госдумы по безопасности. Его члены рассмотрели, как сообщается, почти 600 поправок, впрочем, отклонив практически все предложенные оппозиционными фракциями. Подробности в прямом эфире нашей программы расскажет обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский. Здравствуйте, Павел, вам слово.
Здравствуйте. К началу заседания комитета к принятию были рекомендованы 162 поправки. Как пишут ведомости, подавляющее большинство поправок чисто технические. Например, слова «оперативно-разыскная деятельность» заменили на «оперативно-розыскную деятельность». Ведомости пишут, что из наиболее значимых поправок, одобренных комитетом, принята норма о том, что полицейские не должны будут осуществлять контроль в сфере миграции, а лишь помогать Федеральной миграционной службе. Пока что отклонена, но, как договорились депутаты, будет дополнительно согласовываться следующая поправка из функций полиции. Предлагается изъять право запрашивать справки по операциям и счетам предпринимателей в целях предупреждения и пресечения налогового преступления. На согласование отправлена и такая поправка. Полицейский сможет потребовать только конкретный список документов, относящихся к делу, и этот список нужно будет обосновать, а не необходимые документы организации госорганов, как это изначально предусматривал документ. Коммерсант сообщает, что у оппозиции возникли вопросы к праву задержанного на один телефонный звонок. Представители МВД заявили, что гражданин, который был задержан, за побег из мест заключения, должен быть лишен такого права. Но в тексте законопроекта лишенцами вчера значилась совсем иная категория граждан – те, кто скрывается от следствия. Оппозиционеры потребовали снять неточность, и комитет признал их правоту. Полицейские теперь будут зачитывать права гражданину, прежде чем задержать его. Под воздействием оппозиции комитет согласился и с тем, что на стадии оперативно-розыскных мероприятий полицейский не имеет права запрашивать в банках сведения о каком-либо юридическом или физическом лице. Кроме того, члены комитета решили четче прописать право полиции на беспрепятственное вхождение в жилые помещения, исключив, в частности, право на вхождение в отсутствие хозяев. Согласно законопроекту, проникновение полицейских в жилища и на земельные участки граждан осуществляется только с санкцией суда, но в случаях нетерпящих отлагательства действительно могут проникать, но с сообщением прокурору и судье о том, что это сделано. Правозащитник Лев Пономарев критически относится к закону о полиции.
Какие бы сейчас поправки не вводились, тем более это Государственная Дума, чего принципиально изменить в этом законе нельзя. Но самое главное, что я всегда выступал и продолжаю выступать, что принятие нового закона должно быть финалом реальной реорганизации российской милиции. Это должно было быть заключительным аккордом, который бы утвердил некие практики, может быть, новые какие-то, внедренные в милицию. Потому что на самом деле этот закон мало отличается от закона о милиции. Это просто перевод стрелок. Это заставили общество обсуждать, предложили обществу. И действительно, это было открыто, поправки принимались для того, чтобы перевести стрелки от реальной, значит, практики работы милиции, критики ее. Вот совершенно никчемное дело обсуждать закон. Когда вот недавно были опубликованы данные о коррупции, то оказалось, что наиболее коррумпированная государственная структура – это милиция. Наверняка весной этого года будет сменен министр внутренних дел. Я уверен совершенно, что вместо того, чтобы поставить человека, который критиковал милицию, и поэтому, очевидно, будет создавать новую команду, некоррумпированную, они поставят, и я знаю уже несколько фамилий, которые назывались, они поставят человека изнутри, который вырос из милиции, то есть вообще власти в тупике. И, значит, это все связи коррумпированные будут сохраняться. Единственное, что будет делать новый назначенец, он будет рвать подметки, будет более жестко разгонять митинги и демонстрации. И, собственно, из таких людей, насколько я знаю, такого, вот именно такого человека готовят на нового министра внутренних дел.
Сказал Радио Свобода правозащитник Лев Пономарев. Независимая газета отмечает, что парламентская оппозиция пыталась прописать процедуру формирования так называемых общественных советов, которые должны контролировать деятельность полицейских, но им было жестко замечено, что процедура будет расписана в указе президента. Интересно, что и порядок переаттестации милиционеров в полицейские тоже должен быть утвержден главой государства. Вчера, как и прежде, представители МВД отказывались говорить, какие правила перевода бывших сотрудников в будущее могут быть приняты. А между тем, как считают считают многие думцы, это один из самых важных вопросов.
Спасибо. Спасибо, Павел. Павел Куравский рассказал подробности о публикациях в сегодняшних российских газетах, посвященной обсуждению Комитетом Госдумы по безопасности поправок к закону о полиции. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас главные международные новости. Сегодня в Москве состоится встреча президентов России Дмитрия Медведева и лидера Афганистана Хамида Карзая. Во время начавшегося российского визита Карзай встретится также с премьер-министром Владимиром Путиным и главой торгово-промышленной палаты Евгением Примаковым. От президентов в первую очередь ждут подписания соглашения о сотрудничестве в области экономики и торговли между Россией и Афганистаном. О значении визита Хамида Карзая в Россию материал нашего корреспондента Виталия Камышева.
В последние годы сотрудничество между Россией и Афганистаном было наиболее интенсивным в военной сфере и в вопросах противодействия наркотрафику, говорит ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Мы поставляем в Афганистан, по крайней мере, поставляли стрелковое оружие, артиллерийское вооружение, даже танки для Северного альянса, который помогал Соединенным Штатам и странам НАТО свергать власть талибанов. Я думаю, что на встрече с Карзаем зайдет речь о поставках вертолетов Ми-17 в Афганистан. Эти вертолеты универсальные, они могут использоваться как гражданские, могут использоваться как военные, если на них установить пулеметы и подвесить под ним неуправляемое ракетное вооружение. В Афганистане хорошо знают эти вертолеты, могут ими владеть в совершенстве. У них есть подготовленные летчики для этого. Вопрос только в том, кто будет платить за поставки этих вертолетов. Россия уже поставила несколько вертолетов бесплатно Афганистану, но за остальные кто-то должен заплатить. Об этом шла речь на Лиссабонском саммите Россия-НАТО, и НАТО собирается за это заплатить, но пока денег нет, поэтому контракт фактически завис. Россия готова оказывать помощь Афганистану в ремонте и модернизации той боевой техники, которая стоит на вооружении афганской армии. Как правило, это все техника советского производства, бронетранспортеры, танки, артиллерийские орудия, поставлять к ним боеприпасы. Очень широкий спектр сотрудничества есть в военно-технической области между Россией и Афганистаном. Россия продолжает сотрудничать с Афганистаном и в подготовке наркополицейских. У нас на подмосковной базе в Домодедово готовятся они. Борьба с наркоугрозой, которая вредит и Афганистану, и, конечно, распространяется на наших союзников в странах Центральной Азии, конечно, и влияет на наркоситуацию в России тоже. То вот такие серьезные вопросы, я думаю, которые обсудят между собой два президента.
Отмечает военный обозреватель Виктор Литовкин. Эксперты говорят об активизации в последнее время экономических связей между двумя странами. Российские специалисты участвуют в восстановлении национальной энергосистемы Афганистана. Кроме того, Россией осуществляется на государственном уровне ряд мер по поддержке правительства Карзая, включая, например, списание долгов. Но есть и проблемы. Не исключено, что в ходе переговоров будет затронут вопрос о защите интересов российских инвесторов в Афганистане, отмечает обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов.
Действительно, проблема с нарушением прав российских инвесторов в Афганистане, она имеет место. Афганский рынок чрезвычайно лакомый для огромного количества стран, не только ближних, но и дальних, и для коммерческих организаций. Россия всегда рассматривала Афганистан как бы зону своих таких исключительных интересов, в первую очередь и экономических. Я не говорю о советской военной интервенции, я говорю о значительно раннем периоде. Поэтому то, на что могла бы рассчитывать Москва, это на право разрабатывать, скажем, месторождения полезных ископаемых, углеводородов, которые, в частности, и были еще и разведаны советскими геологами. В этом смысле, например, очень обидно, я так понимаю, для россиян была потеря Аймакского месторождения медных руд, которое, по некоторым сведениям, отдано на откуп Китаю. Ну и есть несколько других примеров, когда российские структуры собирались участвовать в тендерах по приватизации некоторых афганских объектов, и в 2009 году Кабул отменил эти тендеры, либо сделал так, чтобы россияне смогли в них участвовать.
Важность нынешнего визита афганского лидера в Москву трудно переоценить, подчеркивает Аркадий Дубнов.
то, чего в Москве давно ожидали, происходит. То есть Кабул проявляет активную заинтересованность в сотрудничестве с Москвой и, более того, в оказании срочной помощи со стороны России. Свидетельством этому является весьма представительная делегация Афганистана, которую взял с собой Карзай, увезший из Кабула фактически все правительство, включая всех силовиков и несколько десятков бизнесменов. В этом отношении можно предположить, что даже если в Москве не будет подписано много соглашений, а пока предполагается только один документ, то, в принципе, возможно серьезное продолжение. То, в чем афганцы сегодня еще крайне заинтересованы с точки зрения выживания, это проблема с поставками топлива, дизельного и другого для автотранспорта, который является единственным фактическим средством передвижения, вообще обеспечивающим всю экономическую жизнь и повседневную жизнь в Афганистане. Так вот, из-за приостановок поставок иранского топлива Афганистан находится в чудовищном положении сегодня. С этой точки зрения даже закрываются многие бензозаправки. И вот эту проблему, я так понимаю, афганцы будут в первую очередь стараться решать в Москве с точки зрения поставок по государственной линии, так и по линии коммерческих организаций топлива в Афганистан.
А вот что касается совместного противодействия двух стран на государственном уровне наркотрафику, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов испытывает скорее сдержанный оптимизм.
Думаю, что будет больше заявлений на эту тему, чем реальных решений. Надо сказать откровенно, в Москве прекрасно себя дают отчет, что именно Карзай и его семья являются одним из главных семей наркобаронов в Афганистане. С этой точки зрения в Москве могут предложить некие размены. Мы вам помогаем в военном экономическом отношении, а вы учитываете наши интересы с точки зрения опасности и увеличивающегося производства и транзита наркотиков через Россию. Здесь действительно возможны некие подвижки, потому что Карзай понимает, что если Россия и Соединенные Штаты серьезно начнут сотрудничать в борьбе против производства наркотиков в Афганистане, то Карзаю мало не покажется.
В повестке дня визита президента Афганистана Хамида Карзая в Москву значится также встреча с преподавателями и студентами Дипломатической академии российского МИДа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в прямом эфире «Свободы. Время гостей». Эфир из Киева. Почему украинская власть преследует активистов акции протеста на Майдане против нового налогового кодекса? Гость программы – лидер общественной организации «Спільна справа» Александр Данилюк. Ведет программу Виталий Портников. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень» эксперты и студенты комментируют предложение помощника президента Аркадия Дворковича об отмене стипендий. Ровно год назад начался снос домов в московском поселке Речник. Как изменилась с тех пор жизнь его обитателей? И культура. Подробнее об одной из интереснейших книг 2010 года – сборнике прозы литературоведа и писателя Лидии Гинзбург. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты готовы возобновить действия отмененных ранее санкций против Белоруссии в связи с преследованием оппозиции и сомнениями в демократичности недавних выборов президента страны. Об этом заявил представитель Госдепартамента Филипп Кроули. Московский областной суд оставил под арестом чиновника администрации города Химки Андрея Чернышова, подозреваемого в организации нападения на эколога Константина Фетисова. Глава Коми Вячеслав Гайзер отправил в отставку республиканское правительство в связи с неисполнением его поручений. В Новосибирске у здания областного правительства прошел пикет с требованием отмены ограничений льготных поездок на транспорте. Акция была санкционирована властями. В ней участвовали более 150 человек, в основном пенсионеры. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Афганистана. Суд в Баку санкционировал арест на 3 месяца оппозиционного политика Махсуна Самедова. Лидер Исламской партии Азербайджана Самедов обвиняется в незаконном хранении оружия, подготовке к терроризму и захвату власти. В суде Нью-Йорка сегодня пройдет заседание по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в нелегальных поставках вооружения террористическим группам. Председатель КНР Ху Цзиньтао в ходе государственного визита в США призвал Соединенные Штаты уменьшить ограничения на экспорт высоких технологий в Китай. Представители Ирана и шести мировых держав начинают сегодня в Стамбуле новый раунд переговоров по проблемам, связанным с иранской ядерной программой. Власти КНДР предложили провести в начале февраля переговоры между высокопоставленными представителями военных ведомств Северной и Южной Кореи с целью снижения напряженности в двусторонних отношениях. Сообщается, что Южная Корея уже согласилась с предложением. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Российских студентов буквально взбудоражили слова, сказанные на днях помощником президента Медведева Аркадием Дворковичем в одном из интервью. Дворкович предложил упразднить стипендии. Вместо этого, по его словам, учащаяся молодежь должна активно подрабатывать в свободное от учебы время. Интересно, что у идеи отмены стипендий нашлись как сторонники, так и противники. Своим мнением в интервью «Радио Свобода» поделился директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Мне хотелось бы сказать, что в проекте закона об образовании, который сейчас проходит, заканчивается его широкое публичное обсуждение к 1 февраля, предусмотрено сохранение стипендиального обеспечения. Более того, даже, может быть, в расширяющих, я бы так сказала, масштабах, да, с совершенствованием механизма предоставления стипендий. Поэтому вообще говоря, то, что разрабатывалось, то, что предлагалось, скажем так, и в законопроекте, и уже обсуждалось неоднократно, это все-таки сохранение и даже развитие механизмов стипендиального обеспечения. Я считаю, что в современном мире для того, чтобы обеспечить равную доступность качественного образования ребятам из разных семей, конечно, стипендии необходимы. Они должны дать возможность ребятам очно учиться, потому что заочное образование очень часто бывает гораздо более низкого качества. И впервые получаемые, я все-таки сторонник именно очных форм образования, так чтобы ребята могли всерьез вложиться в учебу, приобрести современные навыки, компетенции, уже в процессе учебы реализовывать свои проекты и, конечно, не отвлекались бы на работы, подработки, а уж тем более, как часто происходит, на работу вместо учебы. Потому что работа это, как правило, не по профилю, не по специальности, и это только способ поддержать свое существование в этом. Я считаю, что стипендии у нас чрезвычайно низкие. Я считаю, что стипендии должны быть доступны всем обучающим. Сегодня кредитные механизмы пока очень слабо у нас развиты, которые небюджетным студентам дают возможность взять в кредит такую стипендию. И в этом, во всем цивилизованном мире стипендиальное обеспечение существует, поэтому, конечно, его надо сохранить. Да, есть вопрос, за счет каких источников. Хорошо бы, чтобы это было комбинацией источников, чтобы это могли быть и бюджетные средства, и, может быть, средства работодателей, и спонсорские какие-то средства. И фонды, которые может сформировать сам ВУЗ для поддержки ребят. Я знаю, что сейчас и губернаторский, например, Пермский край сформировал для ребят с высокими баллами ЕГЭ, которые поступают, если они остаются работать, учиться в крае, то им выплачиваются 5000 стипендий, в Ульяновской области 3000 и так далее. Многие губернаторы сегодня стипендиальное обеспечение рассматривают как тот механизм, который позволяет им закрепить лучшие кадры у себя, привлечь к тому, чтобы ребята учились и дальше продолжали жить и работать в городах своей области или края. Поэтому для меня это, скажем так, лежит в русле того, что делается и в европейских странах. Кредитные, наверное, механизмы здесь тоже следует развивать. Но отмена стипендий, мне кажется, имеет риском, по крайней мере, очень серьезным, углубление дифференциации в доступности качественного образования ребятам из разных семей, из разных районов. Я сторонник сохранения развития и превращения стипендиального обеспечения в гораздо более эффективный механизм, чем он есть сейчас, но никак не его отмена.
Таково мнение директора Института развития и образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной. А вот что думают люди на улицах российских городов. С жителями Владимира поговорил корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Конечно, должно. Недавно сам был студентом, учился на платном. Надо делать бесплатное образование, платить студентам зарплату, но и предлагать рабочие места, потому что после этих коммерческих вузов некуда устроиться.
Оно заботится, чтобы наша молодежь не просиживала себе штаны в высших учебных заведениях, а пошла в ПТУ на сантехников, а потом унитазы чистила. Вот так государство наша молодежь заботится. Нет, все, а что, в свете сокращения высших учебных заведений и преподавателей этих вузов, этот шаг выглядит вполне логичным. В армии не хватает народу, в ПТУ народу не хватает, а в вузах слишком много.
Я думаю, что студенты относятся больше в данное время к малообеспеченным категориям людей. Студенты нуждаются не настолько даже в деньгах, а в возможностях. Я считаю, что государство должно предоставлять больше возможностей студентам заработать деньги. То есть, естественно, не давать стипендии там по 20 тысяч, а хотя бы элементарно давать заработать студентам.
Конечно, должно, обязано просто, потому что студенты – это социально незащищенный слой общества, поэтому всячески должны быть льготы у этих людей. Конечно же, должны быть стипендии повыше, потому как на сегодняшнюю стипендию, в общем-то, студенту достаточно сложно прожить в наше время, если он не работает, конечно. А студент обязан прежде всего учиться, поэтому необходимо придумывать всякие программы по улучшению материального положения студентов.
Безусловно. Студенты, то есть наше будущее, 100%. То есть надо их подбадривать как-то, и чтобы шли учиться.
В принципе, фактически всегда я получала повышенную стипендию. Если студент живет там не с родителями, а в общежитии, то на эти деньги, в принципе, можно умереть сразу. Если еще убрать эти несчастные выплаты, то, мне кажется, то либо студентов не будет, либо я не знаю, в общем, что будет.
Должно. Ну, а как же, если студент будет одновременно учиться и работать, как вот я, например, с одной стороны, это хорошо, что получает знания на практике, но, с другой стороны, если работать на полную смену, а это не все предприятия такое дают, но чтобы работать на полставки, то это будет отвлечение от учебного процесса, соответственно, будет уже слабости с теорией. С практикой да, все будет хорошо, а с теорией нет. Так что надо как-то поддерживать студентов.
Так владимирцы отвечали на вопрос, должно ли государство заботиться о материальном положении студентов. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
В завершение темы добавлю, что на эту историю уже отреагировал и сам Аркадий Дворкович. Сегодня он заявил журналистам на пресс-конференции, посвященной предстоящему Давосскому форуму, цитирую по агентству РИА Новости, «Я ни в коем случае не предлагаю сейчас что-то отменять или менять до того, как мы дадим все эти возможности, в том числе и возможность получения беспроцентных или низкопроцентных суд, кредитов, которые позволяют людям учиться не чтобы платить за обучение, я не про платное обучение, а чтобы жить в то время, когда ты учишься». Что сказал Аркадий Дворкович, заявив также, что его слова о возможной отмене стипендий как таковых были на днях неверно истолкованы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве жители поселка Речник проведут акцию под названием «Ночной реквием». Ровно год назад по решению Кунцевского суда Москвы, который счел 37 домов поселка построенными незаконно, судебные приставы начали снос этих строений в поселке, который располагается на берегу Москвы-реки, недалеко от района Крылатское. После акции самих речниковцев и сочувствовавшей им общественности процесс сноса был остановлен. В эту историю вмешался президент, однако год спустя вопрос о будущем поселка все еще не решен. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Вечерняя акция пройдет при свечах, поскольку в поселке все еще нет электричества и воды, хотя жители поселка в суде доказали право на водоснабжение, но им так и не удается добиться исполнения этого судебного решения, говорит председатель Совета ветеранов поселка Юрий Кладов.
Мы никак не можем добиться исполнения решения. К нам приезжали 12 исполнителей, мы не можем вызвать даже одного, чтобы потребовать включения нам воды.
Весь прошедший год жители Речника пытаются в суде доказать и право пользования земельными участками. На сегодня уже вынесено около 70 судебных решений, отказывающих в этом праве, говорит адвокат Людмила Голосова.
В суде не принимают никакие ходатайства. Мы за это время очень много еще накопали документов и даже нашли, где находятся их оригиналы каждого на землю, которая была предоставлена как юрлицу, так и физическим лицам. Просили истребовать инвентаризационное дело в полном объеме. Нам отказывали суды, хотя не имели никакого права.
В итоге жители поселка объявляются захватчиками, говорит Юрий Кладов. Один из жителей уже пытается доказать свои свои права в Европейском суде.
Я объявлен захватчиком Юли, по-моему, потому что я представления не имею. Ни меня не приглашали, ничего. С вопиющими нарушениями судебно-процессуального законодательства. Это первое. Дело у нас принято на рассмотрение Европейским судом по правам человека. Дело Масалова Павла.
Комиссия, созданная по заданию президента России Дмитрия Медведева, в деле речника разбиралась несколько месяцев. К концу ее работы замминистра экономического развития Российской Федерации Игорь Манылов заявил, что у государства есть все основания предъявить жителям речника существенные претензии.
Группа пришла практически с первых дней работы к выводу о том, что применение дачной амнистии без каких-либо дополнительных усилий, изменения закона там, или еще каких-либо юридически значимых действий в отношении этой территории невозможно.
Людмила Голосова говорит, что жители поселка до сих пор не познакомились с итогами работы комиссии.
Тех документов, которые имеет речник, не надо было работать межведомственной комиссии 4 месяца. Достаточно двух специалистов, неделя работы и еще 2-3 дня, чтобы составить в письменном виде заключение. 4 месяца и уже 7 месяцев мы ничего не знаем.
Никак на ситуацию не повлияла и смена мэра Москвы. Теперь из речника письма пишут Сергею Собянину. Известный борец за права простых землепользователей журналист Александр Никитин в своем обращение градоначальнику объясняет, как лужковские истории с речником и Южным Бутовым повлияли на настроение москвичей.
Уважаемый Сергей Семенович, вас не удивила общая реакция на вашу, в общем-то, разумную мысль помочь московским старикам лучше устроиться за городом. Все в один голос взвыли, якобы у пенсионеров московские квартиры отберут и поселят деревни в какие-то резервации. Не привыкли москвичи-дачники ждать чего-то хорошего от власти. Недавно умер старейший член речника, ветеран войны Филипп Михайлович Соглаков. Знаете, что его доконало? Ему повестку прислали на 500 рублей штрафа за нецелевое использование земли природного парка Москворецкий. Он эту землю в 65-м году получил, а точнее сделал, на своем горбу таскал и засыпал голый песок. Административное дело против деда Филиппа возбудил ваш московский природоохранный прокурор господин Горанько. Главный регистратор города Москвы господин Денисенко это позорное дело поддержал, хотя сам же как писал на московском комсомольце, что этого природного парка в натуре нет, он не зарегистрировал. Ваш московский консульский судья господин Пельгун приговор старому похитителю земли оставил в силе. Тот же московский суд отказал деду в праве постоянного бессрочного пользования и в передаче земли и дома по наследству внука правнука. До этого, семейные это говорят, Филипп был бодрым стариком, даже на велосипеде ездил, а тот сразу сдал, через несколько дней после приговора умер. И был он 14-м по счету покойником в двух снесенных товариществах. Огородники и речники. Инфаркты и инсульты – прямое следствие погрома. Надо отрешиться от преступной бульдозерной рейдерской политики в отношении мелких землепользователей Москвы, садоводов, членов гаражных кооперативов, жителей деревень и поселка, вошедших в городскую черту. Узаконить их надо. Отдать людям их участки и строения в частную собственность.
Для этого Александр Никитин призывает распространить на них федеральный закон о дачной амнистии и о приобретательской давности по 234-й статье Гражданского кодекса. Напомню, конфликт между жителями речника и мэрией Москвы начинался в 1998 году, когда территория поселка была объявлена природоохранной зоной, строительство в которой запрещено. Московские власти долго судились с домовладельцами. В январе 2010 года судебные приставы и тяжелая техника приступили к сносу домов. Под влиянием общественности в дело вмешался президент Дмитрий Медведев. К тому моменту было снесено 22 строения, освобождено 17 земельных участков. Поселок Речник был основан в 1956 году работниками канала имени Москвы. Им были выделены участки для создания огородов без права возведения на них жилых построек, но со временем эта территория превратилась в дачный поселок. Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке сегодня пройдет заседание суда по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в нелегальных поставках вооружения террористическим группам. США готовы возобновить действия отмененных ранее санкций против Белоруссии в связи с преследованиями оппозиции и сомнениями в демократичности недавних выборов президента страны. Суд в Баку санкционировал арест на 3 месяца оппозиционного политика Мавсума Самедова. В Москве сегодня состоятся переговоры президентов России и Афганистана. Власти Туниса объявили в стране 3-дневный траур с пятницы по воскресенье в память о жертвах массовых волнений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хамид Карзай приехал в Москву. На что рассчитывает Кабул?
Комментарии экспертов.
Бендер развратил МВД. Новое коррупционное дело.
Право автора.
Неоплатный долг. Валерий Панюшкин о сгоревшем жилье для детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе составит от 2,1% до 2,3%, прогнозирует министр экономического развития Эльвира Набиуллина. За период с 1 по 17 января потребительские цены в стране выросли на 1,4%, превысив показатель такого же периода 2010 года. Согласно прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит не более 6,5% против 8,8% в году минувшем. Дефицит федерального бюджета России в 2010 году, согласно предварительным данным Министерства финансов, составил 3,9% ВВП, а общий объем экономики – 45 трлн 722 млрд рублей. По текущему курсу это более 1,5 триллиона долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 7 по 14 января сократились на 3 миллиарда 200 миллионов долларов или почти на 0,7%, до 477,5 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка. Президент России поручил Центральному банку и правительству до 1 июня определить порядок и сроки выхода Банка России из капитала Московской межбанковской валютной биржи. Сейчас доля Центрального банка, ее крупнейшего акционера, составляет почти 30%. Еще примерно 27% акций биржи принадлежит банкам с государственным участием, Внешэкономбанку, Сбербанку и ВТБ, а оставшаяся часть – частным инвесторам. Для сравнения, капитал фондовой биржи РТС, второй из двух крупнейших торговых площадок страны, сформирован без участия государства. Производство легковых автомобилей в России в 2010 году увеличилось более чем в два раза, до 2 миллионов 202 тысяч штук. Такие предварительные данные представила исследовательская компания ASM Holding. Потребительские цены на бензин в среднем по России за период с 11 по 17 января увеличились на 1,3%, а с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 23 рубля 67 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 79 американских центов. Курс доллара на сегодня 29 рублей 91 копейка, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 21 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в мире культуры. Одна из самых значительных книг, изданных в Москве в ушедшем году – сборник прозы 40-х годов литературоведа и писателя Лидии Гинзбург. У книги, вышедшей в новом издательстве, три раздела – «Проходящие характеры», «Проза военных лет», «Записки блокадного человека». Большинство текстов публикуется впервые или в неизвестной редакции. Над ними в архивах работали филологи Андрей Зорин и Эмили ван Баскирк. С Андреем Зориным о значении Лидии Гинзбург для русской культуры побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Для меня Гинзбург, конечно, фигура абсолютно первого ранга. Ее прозу можно любить и не любить, но невероятная монументальность замысла фигуры, письма, абсолютная оригинальность почерка поражают воображение. В ходе работы над этой книгой самое, конечно, поразительное для меня было, что все это было готово в 40-е годы. Новаторство этой прозы поражает даже на фоне Платонова и Зощенко.
А меня вот поражает, как эта бескомпромиссность ее оценок, в том числе этических, буквально каких-то приговоров и своему поколению, и состоянию культуры, в котором она находится. Смелость, которая, мне кажется, в то время была невозможна. Кажется, что это пишет человек не 40-х годов, а, по крайней мере, 80-х годов о 40-х годах.
Да, конечно, невероятная свирепость ее оценок времени, современности, поколения и так далее, ее можно принять, потому что такой же свирепости оценки надает себе. Она никогда себя ни человечески, ни социально не выделяет из этого ряда. И вообще огромный интерес этой прозы – это человека, думавшего о себе, как о человеке своего времени, как о человеке эпохи. Я недавно опубликовал статью Гинзбург и Ходосевич о социалистическом реализме. Кто в первом сформулировал? Я ссылаюсь на статью Ходосевича 1938 года, который таким образом оказывается пионером, и статью Гинзбург 44-го года, где все, что через 23 года разжиженно сказал Синявский, уже сформулировано и названо, а еще через много лет уже стало общим местом. Не так давно Эмили обнаружила эти записи в 34-м году. В год первого съезда Союза писателей она уже сформулировала все, что такое советская литература, как социоантропологический. В 34-м году ей вся картина была уже совершенно ясна.
Нельзя не сказать о том, что это все-таки проза, написанная во время войны, более того, во время блокады, и более того, вы нашли рассказ, который не был никогда опубликован до того, это рассказ о смерти ее матери.
Тут много текстов, которые никогда не были опубликованы. Рассказ, вероятно, самый сильный из них, по нашей уже разделенной многими оценке, это гениальная проза. Но здесь есть первая редакция записок блокадного человека, написанная в 43-44 году, очень отличающаяся от окончательной, которая тоже здесь опубликована полностью. И по моему нынешнему ощущению, более сильная. С ней произошла история, она была написана в форме одного дня блокадника. И в 62-м году, прочитав «Один день Ивана Денисовича», она стала перерабатывать. Как сказала сама Гинзбург, у произведений, лежащих в столе, появляются не только последователи, но и предшественники. И ей не захотелось идти в фарватере Солженицына, и она начала это перерабатывать и менять всю композицию, уходить от формы одного дня. Записки блокадного человека были потрясающим событием, когда они были опубликованы, но, по-моему, первый вариант, который мы здесь публикуем, сильнее.
Говорил Андрей Зорин, литературовед, редактор состава. Представитель книги Лидии Гинзбург. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады регулярно исследует электоральные предпочтения россиян, выясняя, каким партиям и политикам они отдают предпочтение. Результатом последнего декабрьского опроса на эту тему и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Приверженность россиян тем или иным политическим силам в последнее время практически не меняется. На первом месте в списке партий, за которые они проголосовали бы, по-прежнему остается «Единая Россия», за ней с большим отрывом следует КПРФ, а далее по нисходящей ЛДПР и «Справедливая Россия». Прочие партии набирают по 2 и менее процентов голосов. Результаты исследования комментирует заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
В течение последнего года никакого существенного изменения политических электоральных ориентаций, в общем-то, не произошло. И данные последнего замера показывают, что если бы выборы произошли сейчас, «Единая Россия» набрала бы более 60% голосов избирателей, пришедших на выборы, что в целом соответствует ситуации, которая была на выборах 2007 года. Как будет развиваться ситуация сейчас, в 2011 году, сказать сложно, потому что ситуация несколько иная. И возможности для облагодетельствования населения меньше, и какие-то ожидания относительно будущего у населения России сейчас хуже. Удастся, значит, «Единой России» сохранить свои лидирующие позиции или даже укрепить их в данном году. Зависит от очень-очень многих обстоятельств.
Кого бы хотели видеть россияне на посту президента страны?
Мнение россиян по поводу этого довольно противоречиво. Если мы спрашиваем их, кого бы из тандема они бы предложили на пост президента, ну, люди более-менее уверенно или гораздо чаще называют Путина. Ну, где-то в соотношении там 3 к 2. Если же мы их сталкиваем рассматривать в прямом электоральном пространстве, получаются несколько другие цифры. То есть, если бы они вдруг оказались в рамках одного списка, получаются близкие цифры, но следует отметить, что в конце 2010 года пошла некоторая динамика. Если раньше все слои населения, все социальные группы более-менее одним и тем же образом в них распределялись симпатии между двумя фигурами в нашем тандеме, Путин или Медведев, то в конце 2010 года наиболее высокообразованные, наиболее обеспеченные слои населения, жители Москвы, стали оказывать большее предпочтение Медведеву, и, собственно говоря, вот в этих слоях населения симпатии к Медведеву и Путину, как возможно будущим президентам страны, сравнялись.
Насколько я понимаю, количество сторонников Владимира Путина в течение последнего года незначительно снижалось, а Дмитрия Медведева столь же незначительно росло, буквально там на 1-2%. Можно ли сделать вывод, что электорат постепенно уходит от Путина к Медведеву?
В общем, сказать это сложно. Есть некоторые колебания электората. Создается такое ощущение, что вот ну, там последние действия, с которыми происходили в конце года, послание, ну, в общем, несколько разный стиль и разная риторика посланий Федеральному собранию и последней публичной акции Владимира Путина, беседы там с россиянами в прямом эфире, несколько отпугнули от Путина наиболее образованные, наиболее обеспеченные слои населения, и, соответственно, показатели Путина в этом отношении немного снизились. Но на самом деле отрыв Путина от Медведева настолько велик, что ну, трудно себе представить, что он может быть сколь-нибудь существенно преодолен в течение ближайшего года.
Кто еще из политиков в списке тех, за кого проголосовали бы россияне на президентских выборах?
Ну, мы, как всегда, включаем в наш список всех лидеров партии. Соответственно, отрыв Путина и Медведева от Зюганова и Жириновского очень существенно. То есть, если за Путина готовы были проголосовать 31%, за Медведева 21%, опрошенных, а за Зюганова и Жириновского только по 5%. Все остальные политики вообще не рассматриваются в качестве серьезных кандидатов в этой президентской гонке.
Так. Что это за картина? Как бы вы ее в целом охарактеризовали?
Картина, значит, в целом устойчивая. То есть альтернативы нынешней власти в том или ином ее как бы лице большинством жителей России не видится. В целом отношение к тому, что происходит в стране, ну, более-менее спокойно, и люди как бы в небольшой степени смотрят на сторону и в целом доверяют нынешней власти и готовы к тому, что она переизберется на следующих выборах.
Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра, в рубрике «Общественное мнение». И все-таки стоит отметить, что к концу минувшего года, по сравнению с сентябрем, Владимир Путин потерял 2% голосов респондентов Левада-центра, а Дмитрий Медведев 3% набрал.
Вероника Баде и ее рубрика «Общественное мнение» завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Кто и зачем начал информационную войну против губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко? Обсуждаем с экс-кандидатом в губернаторы Петербурга, членом бюро партии «Яблоко» Михаилом Амосовым и журналистом Станиславом Пылевым, ведущей программы Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы установим запрет на въезд в ЕС для господина Лукашенко и ряда
других. Акция «Общественное действие против фашизма» прошла у Соловецкого камня.
Я стал жертвой исламизма, равно как ею стал и сам сомалиец.
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.